Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це програма «Ваша свобода». Державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі прибуває сьогодні, 12 травня, у Сочі. Сьогодні день його зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Це будуть їхні перші переговори за два останніх роки. Російські агенції з посиланням на свої джерела не виключають, що сторони можуть обговорювати переформатування так званої «нормандської четвірки», саме долучення Сполучених Штатів до врегулювання ситуації на Донбасі. От саме на цьому дипломатичному рівні. Державний департамент Сполучених Штатів тим часом не вважає, що мета візиту Керрі до Сочі спрямована на нормалізацію двосторонніх відносин Москви і Вашингтона, як про це заявив напередодні глава МЗС Росії Сергій Лавров. Про це сказала на брифінгу речниця Держдепартаменту США Марі Харф, передає агенцію «Укрінформ». «Я б не використовувала цей термін», – зауважила вона. Сергій Лавров заявляв, цитата, «Я розраховуємо, що цей візит послужить справі нормалізації двосторонніх відносин, від чого багато в чому залежатиме глобальна стабільність». Кінець цитати глави російського дипломатичного відомства. Отже, сьогодні в програмі «Ваша свобода» ми спробуємо з'ясувати, чи наближається Володимир Путін до своєї стратегічної мети поділу світу разом із чільними державами світу. І будемо це робити з нашими гостями, українським експертом із міжнародних питань, аналітиком Інституту євроатлантичного співробітництва Володимиром Горбачем. Вітаємо вас, пане Горбач. І по скайпу до нашої розмови приєднається російський експерт, котрий 10 років пропрацював у російському інституті стратегічних досліджень структури, що до 2009 року входила до служби зовнішньої розвідки Росії, Олександром Ситіним. Добрий день, господин Ситін, ви нас слышите?
Да, слышу, здравствуйте.
Ну как, если мы будем по-украински, вы будете понимать или все-таки на русский перейти? Как вам удобно?
Ну лучше все-таки на русский, конечно.
Хорошо, как скажете, чтобы вы понимали всю суть нашего разговора. Ну тогда, собственно, первый вопрос. Господин Горбач, как вы считаете, действительно, вот многие эксперты, не только российские независимые, но и украинские, утверждали вот против течение всего этого года, даже больше еще событий в Крыму, что, собственно, главная цель Путина не Донбасс, это депрессивный регион, который был таковым еще до войны, а тем более сейчас, и даже, не знаю, условно говоря, Харьков, Киев, Одесса, главная цель Путина – сесть за стол равноправных с точки зрения хозяина Кремля переговоры с Бараком Обамой, Ангелой Меркель, и поделить мир, тобто так называемая Ялта-2. Сейчас, когда Джон Керри все-таки прилетел в Сочи, мы еще не знаем, какие будут результаты этой встречи, но все-таки это шаг Соединенных Штатов навстречу таким возможным требованиям или нет?
Сложно сказать. Мне тоже по-русски надо говорить, да?
Ну, чтобы Хорошо. Господин Сытин нас понимал.
Ну, как бы российская подача информации говорит и свидетельствует именно о таких ожиданиях, да, выдавать желаемое за действительное, да, что вот Керри прилетел что-то решать очень глобальное в американско-российских отношениях. Но и тут же идет опровержение, в принципе, не очень крупного чиновника администрации Обамы, что это не так. Плюс второй момент, что вопросы, которые будут обсуждаться, будут касаться не только Украины, но и Сирии, Йемена, иранской ядерной программы. Это как бы большая, широкая, глобальная повестка дня российско-американских отношений. Там, где Россия является геополитической игроком. И, в принципе, можно было бы, конечно, ожидать какой-то обмена одного вопроса на другой, там, условно говоря, пожертвовать Йеменом там, или Сирией в обмен на Украину. Такие гипотезы звучали уже не один раз, и это как бы в российской традиции геополитической. Но американский подход, он не такой, к сожалению, для Владимира Путина. Там каждый кейс рассматривается отдельно, и проблемы, и уступки, и какие-то развязывание конфликта, но только внутри этого кейса может происходить. Поэтому я думаю, что ожидания российского руководства, российской пропагандистской информационной машины, разогретые ожидания, они не оправдаются и в этот раз, и отношения между Россией и таким большим Западом, они холодны как никогда. И визиты, и общение, вот и Меркель в Москве, ее месседжи говорят о том, что отношения настолько холодны, что потепление в обозримом будущем практически невозможно.
И нельзя, насколько я понимаю вашу мысль, трактовать все эти вот визиты Меркель, как вы уже сказали, 10 мая, сейчас Джона Керри в Сочи, как попытку как бы умиротворить Путина. Нельзя так трактовать?
Ну, я думаю, это проверить температуру, да, это вот, ну, в принципе, Путин оказался в полуизолированном таком состоянии, и те большие мегапроекты его, как зимняя Олимпиада в Сочи или 70-летие празднования Победы, они сыграли только на внутреннюю российскую аудиторию в позитиве, но во внешнем измерении не получили должного эффекта и должной оценки. И то, что ни Меркель, ни даже Керри, да, не присутствовали на параде, а Соединенные Штаты были представлены только послом, на уровне посла,
господином Тефтом,
да, в Москве, это тоже о многом говорит. Но, тем не менее, не играя в игру Путина, Запад тоже считает нужным, необходимым держать руку на пульсе и понимать, чем, как себя чувствует Путин, чтобы, ну, тоже есть определенный страх неадекватного поведения. Вот пока вот для этого они с ним встречаются и поддерживают коммуникации, поддерживают связь для того, чтобы
не
знать
свои жесткие линии против Кремля.
Так, да, что с ним происходит и чего от него можно ждать в ближайшем будущем.
Ну, я обращаюсь к господину Сыдину. Опять же, надеюсь, связь поддерживается хорошая. А вы как считаете, господин Сыдин, что, а о чем свидетельствуют эти визиты ведущих лидеров западного мира? 10 мая Меркель, сейчас господина Керри. Что, как некоторые скептики в Украине, господин Горбач, участник нашей программы, к ним не относится, Запад сливает Украину или нет?
Я думаю, что Запад Украину не сливает и не сольет. Но у меня два соображения, которые могут огорчить украинскую сторону. Первое состоит в том, что я неоднократно говорил и писал об этом. Я абсолютно убежден в том, что проблема Юго-Востока Украины, проблема Донецкая и Луганская, не имеет политико-дипломатического решения. Второе соображение связано с тем, что на сегодняшний день вот эта точка зрения о том, что она не имеет политико-дипломатического решения, совершенно не превалирует на Западе. Мало того, она является... То есть такие точки зрения высказываются западными аналитиками, экспертами, но в общем она не является превалирующей. И, соответственно, пока, в настоящий момент, Запад будет делать абсолютно все и будет исчерпывать шаг за шагом варианты, при которых можно было бы вот это решение политико-дипломатическое найти. И, соответственно, будут вестись переговоры в нормандском формате, будет Керри приезжать. Тем более, что Путин, одновременно используя ситуацию и то, что происходит на юго-востоке Украины на внутриполитических целях, здесь об этом уже говорилось, это, в общем, понятно, для воздействия на широкую российскую аудиторию, он одновременно делает некие шаги в сторону Европы, в сторону того, что не дурно было бы возобновить отношения с Германией, не дурно было бы, может быть, найти какие-то компромиссы с Соединенными Штатами. Скорее всего, это дипломатические уловки, которые рассчитаны на то, чтобы в известной степени деморализовать силы украинского сопротивления. Потому что я совершенно убежден в том, что политика России была, есть и останется до каких-то серьезных изменений внутри России, агрессивной не только по отношению к Украине, но и по отношению ко всему постсоветскому пространству. Я буду об этом говорить на саммите в Риге, вот, посвященном Белоруссии. И останется агрессивной даже по отношению к значительной части Восточной Европы, в частности, к
стране. Я хочу уточнить у вас важный момент. Вы утверждаете, что я дипломатического решения вот этой войны, которая продолжается, несмотря на формальное вроде бы перемирие на Донбассе, нет такого решения. Одновременно вы говорите, что агрессивные устремления Путина никуда не денутся. Что же тогда? Война неизбежна. Агрессивные вот эти устремления будут реализованы, полномасштабное наступление на тот же Мариуполь, возможно, по вашему мнению. И далее, или нет?
Ну, скажем так, я не исключаю такой возможности. Другое дело, что, опять-таки, это будет делаться в рамках вот такой вот гибридной войны. Это будут какие-то ополченцы, это будут какие-то силы без опознавательных знаков. То есть я не думаю, что Россия официально заявит о состоянии войны с Украиной и двинет танки на Мариуполь и в некой перспективе на Киев. Пока, во всяком случае, вот на сегодняшний день, как мы говорим, я такой ситуации не вижу. Ну, а дальше надо смотреть, как это все будет развиваться.
Господин Сытин, так, я сейчас господину Горбачу предоставлю слово. Просто завершение дойти о возможных дальнейших действий Путина в его агрессии. Вы утверждали, господин Сытин, 24 января этого года, что, дословная ваша цитата, «умирать за Путина в России никто не будет». Как же, кто ж тогда будет воевать? Тем более, сегодня был опубликован доклад, который еще готовил, к сожалению, покойный Борис Немцов, о том, что в боях на востоке Украины погибли не менее 220 российских солдат, только погибших, не считая раненых. То кто ж тогда будет за Путина воевать, если он будет дальше реализовывать вот эту агрессивную политику, о которой вы говорите, господин Сытин?
Нет, но тут дело все в том, что когда вы цитируете «умирать за Путина никто не будет», вы цитируете только заголовок. Там на самом деле говорится очень много о том, что на самом деле эта статья, на которую вы ссылаетесь, она посвящена тому, что 85% рейтинг Путина, он в известной степени дутый. Вот, собственно, о чем там речь. Значит, за Путина, так как, может быть, умирали за Сталина, хотя это тоже большой вопрос, в Отечественную войну, может быть, умирать-то, конечно, никто не будет. Но на сегодняшний день у России существуют еще достаточные денежные ресурсы для того, чтобы привлекать наемников, и достаточные идеологические ресурсы для того, чтобы тоже концентрировать определенные силы. Ведь люди, которые идут вербоваться и идут воевать в Украину, они движимы самыми разными мотивами. Не последнего
участка. Да, господин Сытин, я просто не так много времени, а хочу, вот вижу, господин Горбач, возможно, хочет вам возразить.
Наоборот, я хотел бы поддержать тезис о том, что политика дипломатического решения конфликта на Донбассе, а не на юго-востоке Украины, нет. Я тоже так считаю, тоже так думаю, но сейчас мы на самом деле, конечно, являемся определенными заложниками западного подхода, особенно европейского подхода и тех наших партнеров по Нормандской четверке, что такое решение возможно. И вот Франция с Германией через Минские соглашения в том числе настаивает на этом, что это нужно использовать все возможности для того, чтобы окончательно убедиться, возможно это или невозможно. К сожалению, да, я думаю, что почему невозможно? Потому что на российских условиях идет конфликт трактовок этих Минских соглашений. На российских условиях это бы означало капитуляцию Украины, а на украинских условиях это означало бы капитуляцию российской политики на Донбассе.
Неразрешимые противоречия.
Да. И поэтому остается только ждать, когда кто-то возьмет на себя ответственность или вину за нарушение этих соглашений. И, конечно, Украина ждет, что это сделает Россия. Россияне хотят провозгласить нарушителями украинскую сторону, и на эту тему идут вот эти вот дебаты на политических переговорах. В том числе и сегодня Керри будет говорить Путину о нарушении Минских перемирия и Минских соглашений пророссийскими боевиками на Донбассе и российскими поставками оружия туда. А Керри будет говорить наоборот.
Да, я просто, у нас осталось буквально 5 минут, хочу предоставить слово третьему участнику нашей программы, заочному, тому самому, который, возможно, в эти минуты 15:54 по киевскому и по московскому, и по сочинскому времени, я не знаю, там, какие часовые пояса в России точно в Сочи, но в любом случае сейчас, возможно, он общается с Джоном Керри. Речь идет о Владимире Путине. Послушаем, что он заявил 9 мая сего года.
Однако в последние десятилетия все чаще стали игнорироваться базовые принципы международного сотрудничества. Те принципы, которые были выстраданы человечеством после глобальных испытаний войны. Мы видели попытки создания однополярного мира. Видим, как набирают обороты силовое блоковое мышление. Все это подтачивает устойчивость мирового развития. И нашей общей задачей должна стать выработка системы равной безопасности для всех государств. Системы, адекватной современным угрозам, построенной на региональной и глобальной внеблоковой основе. Только тогда мы обеспечим мир и спокойствие на планете.
Господин Сытин, вот я к вам обращаюсь. Видите, Владимир Путин говорит о том, что никакой не агрессор, никакой войны, даже гибридной, не ведет. Он за мир во всем мире и против однополярности этого мира. Вы как считаете, удастся Владимиру Путину разрушить эту однополярность, сложившуюся после развала Советского Союза? Лидер Китая Си Цзиньпинь был 9 мая в Москве на празднованиях 70-летия Победы, если не ошибаюсь, 3 дня провел в Москве. Беспрецедентный визит. Что, противовес США, НАТО, есть теперь союзнический блок Китая и Россия или нет?
Нет, ничего нет. Россия не имеет ресурсов для того, чтобы обладать ролью глобального мирового центра. Никакого союза между Россией и Китаем нет на сегодняшний день, это совершенно очевидно, тут даже опровергать нечего. А поскольку у нас осталось мало времени, я только скажу, что в речи Путина, которую вы включили, ключевое слово – это внеблоковость. Больше всего на сегодняшний день, помимо всего, о чем мы говорили, его интересует неблоковый статус Украины. Больше всего он боится ассоциации Украины в Европейский Союз и в НАТО. Вот основные страхи, которые существуют в России на уровне экспертного сообщества, на уровне СМИ, на уровне правительства и даже на уровне общества.
Господин Горбачев, да, что вы можете сказать в этом связи?
Для того, чтобы снять эти страхи из психики Путина и российского общества, нужно немедленно вступить в Европейский Союз и НАТО.
В Украине?
Да, конечно. И Европейскому Союзу, и НАТО нужно немедленно принять Украину сразу, ad hoc, и снять все страхи и боли российского
сознания. Франсуа Олланд заявлял, что Россия фактически имеет право вето в вопросе возможного вступления Украины в НАТО. Президент Франции, одна из ведущих стран Евросоюза, хотя ни в каких документах альянса нет о праве вето, не члена этого альянса России. Вы считаете, господин Горбачев, что Запад может быть принципиальным в этом вопросе?
К сожалению, Запад не готов к таким решениям. Запад боится какой-то нервной, непредвиденной реакции этого больного сознания российского президента и российского общества в этом вопросе. Но я считаю, что страхи эти преувеличены, что если у них болит голова, значит, нужно снять эту головную боль.
Господин Сытин, вот интересный опрос, как, по моему мнению, был сегодня опубликован в России, Левада-центр, социологическая служба, которую не назовешь, прокремлевский. И вот, за данным этого опроса, треть россиян уверены, если предположить, будет война России и НАТО, россияне в этой войне победят. Плюс вот эти 86 пресловутых процентов, о которых говорят уже не один месяц поддержки Путина. Российское общество, на ваш взгляд, как россиянина, монолитно в поддержке своего лидера в его действиях? Вы говорите, что не очень. А почему нет?
А дело все в том, что оно и монолитно, и нет. Я совершенно убежден в том, что большинство россиян на самом деле достаточно равнодушные. Да, им нравится вот это вот зрелище, им нравятся эти парады, им приятно ощущать себя частью возрождающейся империи и так далее. Но это все до тех пор, пока не придется лично ему терять своих сыновей, лично ему ухудшать свое положение и образ жизни, лично ему нести какие-то потери. Вот жертвенности, подобной той, о которой говорят применительно к Великой Отечественной войне, я никакой в российском обществе не вижу.
Спасибо большое, господин Сытин. Що ж, ми маємо завершити сьогоднішню розмову. Це весь час, який є для нашого ефіру. Нагадаю, що сьогодні гостями студії були російський політичний експерт Олександр Сытин і український Володимир Горбач. Ми все-таки з'ясували, що Путін не наближається до своєї мети поділу світу разом із чільними державами світу, незважаючи на сьогоднішній візит держсекретаря Джона Керрі до Сочі. Провів ефір Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.